тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в прямом эфире «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, сейчас поговорим об очень древнем споре, который уже, я бы даже сказал, не дает нам спокойно жить, не дает нам спокойно жить вместе с японцами. Как вы поняли, разговор идет сейчас про Курилы. Итак, в Токио состоялся раунд российско-японских переговоров по проблеме вот того самого мирного договора, который мы никак не можем подписать после войны. Уже 70 лет прошло, а мы все никак не можем подписать мирный договор. А все потому, что у нас спорные территории, вот эти самые Курилы. Мы совершенно законно, на мой взгляд, считаем, что они наши. Японцы говорят, нет, они все-таки наши. Так вот, уже третий раунд вот этих японских, российско-японских переговоров прошел. Участвовали в нем, замминистра иностранных дел России Илья Маргулов и представитель правительства Японии по связям с Россией Тихокито Харада. Итак, о чем разговаривали и вообще, что это за переговоры такие, мы сейчас узнаем. У Валерия Кистанова, это руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так вот третий раунд переговоров. Что это за переговоры? Расскажите нам, пожалуйста. Я думаю, что многие могут и не знать, что такие переговоры-то проходят на самом деле.
Ну, могут и не знать, потому что это переговоры носят в основном рабочий характер. Они осуществляются на уровне заместителей министров иностранных дел. Они посвящены поиску возможности заключения мирного договора и с условием того, что, как говорят японцы, нужно сначала решить территориальную проблему. Она, как известно, заключается в том, что Япония претендует на 4 южно-курильских острова и требует отдать их Японии. Так вот, эти переговоры ведутся уже давно. В разных форматах велись, собственно, еще когда был Советский Союз, то мы начали в 56-м году вести эти переговоры, потом Советский Союз отказался, заявив, что такой проблемы не существует. Потом, когда Михаил Сергеевич, значит, признал существование этой проблемы, они возобновились. Ну вот, ни шатка, ни валка, вот уже много десятилетий они идут. Но если брать последний этап, то они были так довольно энергично возобновлены еще весной 2014 года, но потом они фактически были остановлены в связи с тем, что Япония заняла очень негативную позицию в отношении ситуации с Украиной, с Крымом, ввела санкции. Вот. Но потом все-таки опять они были возобновлены. Это было сделано в результате переговоров между министром иностранных дел Лавровым и министром иностранных дел Японии Кисидой, когда тот приехал сюда в сентябре прошлого года. В октябре были возобновлены эти переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. А сейчас вот уже третий раунд этих переговоров только что состоялся в Токио, и в них принял участие с нашей стороны, как вы правильно сказали, Игорь Маргулов, а с японской стороны у них теперь новая должность там есть, она называется спецпредставитель японского правительства по связям с Россией, ее эту должность стал занимать Чикахито Харада, это как раз вот бывший посол Японии в России, он только-только уехал вот полгода назад где-то, и теперь вот на этом уровне он возглавляет японскую делегацию на переговорах с Россией. Вот. А что там было договорено, трудно сказать, потому что, в общем-то, детали переговоров не разглашаются, но, судя по всему, значит, если брать официальную, так сказать, информацию, то там просто было сказано, что договорились продолжать переговоры. Вот и все. Можно предполагать, что там...
А что вот за кадром? Что осталось за рамками? Вы, как специалист, я уверен, по каким-то, скажем так, недомолвкам или по каким-то фразам можете определить, о чем беседовали и, к чему хоть немножко пришли?
Я думаю, что там пытались, значит, найти какие-то взаимоприемлемые решения на основе той встречи, которая состоялась в Сочи 6 мая между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе. Он приезжал сюда, они встречались, провели такие конструктивные переговоры, судя по всему. И там, изюминкой вот этих переговоров в Сочи было заявление премьер-министра Абе, что он предложил Путину новый подход – к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора. Причем он подчеркнул, что этот подход, он вовсе не связан с какими-то прошлыми идеями, а он учитывает нынешнюю глобальную ситуацию и ориентирован в будущее. Вот такие туманные формулировки. Но я бы заметил то, что обратил внимание на то, что сразу после того, как Абэ в Сочи сделал вот такое заявление, тут же выступил представитель японского правительства в лице заместителя генерального секретаря кабинета министров Секо, и он сказал, что новый подход отнюдь не означает изменение базовой позиции Японии. Она заключается в том, что Япония требует вернуть все 4 острова Южных Курил. Угу. Единственная гибкость, на которую готова пойти Япония, это получить их в рассрочку. Так вот, я думаю, там были другие позитивные моменты, достигнутые в Сочи. В частности, договорились о том, что Абэ снова приедет в Россию, на этот раз в сентябре на Владивостокский экономический
форум.
Валерий Олегович,
но это тогда, это в прошлом году. А да. Вот сейчас что? То, что вот есть сообщение...
Нет, почему в прошлом году? Это было в этом году, это в мае было.
Так. А вот сейчас, вот конкретно на этих переговорах, вроде как была достигнута договоренность о том, что наши предлагают ввести совместное хозяйство.
Ну, понимаете, официально такого сообщения не было, в чем заключается наше предложение. Поэтому mm-hmm. здесь можно только гадать. И гадают и наши эксперты, и японские, кстати говоря. Но что касается вот этого предложения о совместном хозяйственном освоении спорных территорий, то тут ничего нового нет. И вряд ли его можно назвать вот каким-то прорывным, свежим предложением. Потому что еще на заре Советского Союза мы делали такое предложение. Потом в постсоветский период неоднократно такое предложение делалось. Но Япония категорически отвергает вот этот подход, полагая, что если Япония согласится на совместное участие с Россией в экономическом и хозяйственном освоении этих спорных территорий, то это будет ничем иным, как признанием Японии российского суверенитета над этими островами, что категорически противоречит японской официальной позиции. Поэтому вот это вот, я не знаю, может быть, Абэ там в Сочи, конечно, теоретически можно все что угодно предполагать. Ими такой вариант опять предложил. Но я думаю, что это крайне маловероятно. Поэтому вот эту вот идею с общим хозяйственным с хозяйственным освоением островов, я думаю, она вряд ли, приемлема для обеих сторон.
Спасибо большое, Валерий Олегович. Спасибо большое. Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, был у нас на прямой связи со студией.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо большое Веронике Борисенковой, службе информации, за самые полные, самые оперативные новости. Итак, Россия якобы сделала предложение по Курилам для Японии. В Токио состоялся очередной раунд, уже третий раунд переговоров между нами, соответственно, между Россией и Японией по поводу вот тех самых островов курильских, которые до сих пор никак не дают нам подписать мирный договор. Почему-то думают, что они их, а мы абсолютно уверены, и я считаю по закону, что это наши острова. Так вот, вроде бы как есть предложение, которое делаем мы, которое мы японцам говорим: ребят, давайте мы создадим особую экономическую зону, и там, вот в этой самой, на этой самой особой экономической зоне будем вести совместное хозяйство. Вы будете работать... как что вы хотите делать. Мы будем, соответственно, работать, делать то, что мы хотим. Вот. Но японцы, в общем, не горят желанием. Потому что у них принципиальная позиция. Острова наши, и все. Если, значит, мы сейчас вообще пойдем с вами на вот это, на разговор вот об этом, то все. Значит, мы как бы уже официально признаем, что эти острова ваши, а мы этого делать не хотим и совершенно не будем ничего делать. Даже сейчас японский МИД создает максимальные препятствия тем компаниям и частным лицам, которые пытаются что-то делать вот на этих самых спорных территориях. Позиция наша остается неизменной. Южно-Курильские острова перешли России по итогам Второй мировой войны. Вот. Но вот мы сегодня готовы на создание вот этих вот особых экономических зон, где японские компании смогут участвовать в ведении экономической инвестиционной деятельности. Если японцы согласятся на это предложение, то произойдет сенсационный прорыв в отношениях наших стран. Итак, самое главное, что я у вас сейчас хочу спросить. А стоит ли нам действительно вести переговоры, вести совместное хозяйство? 8 800 200 ровно 9702 — это наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702 — это наш WhatsApp, куда вы тоже можете писать. Стоит ли нам вести совместное хозяйство вместе с японцами на тех самых Курильских островах? Ваше мнение по этому поводу мне действительно очень важно и очень интересно. Кто не помнит, напоминаю наши координаты. 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, а судья, который вынес неадекватное решение, до сих пор судья, это сообщение, честно говоря, не совсем понимаю, вот по какой теме. Итак, третий раунд переговоров прошел, участвовали во встрече на уровне Министерства иностранных дел, причем не глав Министерства иностранных дел, но, скажем так, очередная рабочая встреча. У нас на связи Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Жень, мы тебя приветствуем.
Да, добрый день. Да.
Вот смотри, есть, якобы есть предложение от российской стороны о создании Курилах особой экономической зоны, где могли бы мы с ними, с японцами, вести совместное хозяйство. Как тебе такая история? Что мы могли бы там делать вообще вместе?
Ну, на самом деле, сотрудничество с Японией, оно такое достаточно серьезное на Дальнем Востоке. Там с прошлого года открываются территории опережающего развития, и во многих регионах Дальнего Востока они уже действуют, активно привлекают резидентов, так называемых, то есть инвесторов, крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы построить там то или иное производство. Поэтому это достаточно такой активный механизм, такой интересный, точнее, инструмент, которым активно пользуются различные инвесторы. Что касается именно Курильских островов, то, понятное дело, интерес японцев там тоже велик, потому что это, во-первых, близко к ним, то есть они могут пользоваться, то есть логистика удобнее получается. И, конечно, если там есть возможность построить какое-то предприятие, и по бизнес-плану это проходит, и плюс ко всему они получают те или иные налоговые льготы, то в нынешних условиях, конечно, это достаточно интересный проект, который вполне может быть реализован. Другое дело, что это инвесторам уже виднее, какое именно производство строить там, каким образом привлекать туда рабочую силу, если ее будет не хватать непосредственно на самих Курилах и так далее, так далее. То есть это достаточно много вопросов, но наша задача, да, создать там привлекательные условия, в том числе для иностранных инвесторов и в первую очередь японских.
Ну что это может быть, Жень? Это рыболовецкий бизнес, рыболовецкие всевозможные предприятия там по переработке и так далее, либо это может быть какие-нибудь нанотехнологии или еще что-то?
Скорее всего, это отработка некой сырьевой базы. Курилы, на самом деле, этим не сильно богаты, в отличие от того же Сахалина, например, где большие есть залежи природного газа и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что в первую очередь, наверное, действительно это какие-то предприятия по переработке водных ресурсов, то есть которые будут давать добавленную стоимость, и тем самым мы рыбу будем продавать не в, сыром виде, да, как мы продаем нефть и лес кругляк, например, а в каком-то переработанном, то есть консервы и так далее, так далее. То есть это то, что лежит на поверхности. Ну а дальше инвесторы уже будут смотреть, исходя из, это плюс ко всему это развитие какого-нибудь туристического кластера. На Камчатке, например, это сейчас активно реализуется. Курилы, я думаю, тоже достаточно интересны с этой точки зрения. Сейчас поток туристов туда постепенно увеличивается, ну, потому что мы понимаем, что Курилы это действительно это большие красоты, но так как рынок этих услуг еще не развит, то, конечно, это стоит пока запредельных денег. Круизы туда ходят, но это все-таки такое удовольствие не для всех. Если задуматься о создании такого массового, для привлечения массового туриста, то, конечно, нужно развивать инфраструктуру, и вполне возможно, что японские компании могут быть в этом заинтересованы. И, ну, тут мы уже убираем какие-то политические аспекты, да, что, возможно, в будущем они рассчитывают на то, чтобы получить и Курильские острова себе в придачу. Я думаю, что этот вопрос, ну, абсолютно не обсуждается, и мы скорее ведем такую некую дипломатическую игру на этом поле. Но вот именно использовать эти территории в качестве зарабатывать, для того, чтобы зарабатывать деньги и для России, и для Японии, вполне возможно.
А вот слушателям нашим всем хотел рассказать, вот не успели мы обсудить, не успели мы в эфир вообще вывести тему Курил, а вот вы слышите, Евгений Беляков уже в вертолете те самые Курилы облетает. Жень, спасибо тебе большое. Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи со студией. Надо или нет нам вести совместное хозяйство с японцами? И может действительно, а какое производство, какое совместное хозяйство мы могли бы там на Курилах открыть? Расскажите мне, пожалуйста, ваше мнение. Что мы могли бы там сделать? Может быть, производство автомобилей японских прямо там на Курилах и оттуда доставлять? Может быть, производство, ну, всего чего угодно? 8 800 200 ровно 9702. К нам Виктор дозвонился. Здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте. Я скажу, что здесь проблема, ведь она лежит больше в политической плоскости. Мы до сих пор не имеем мирного договора Японии.
Да, безусловно, вот. Я об этом говорил уже, да.
Да, а у Японии нет чувства вины перед нами, потому что Япония, в общем-то, на Советский Союз в свое время не напала и не нападала. В свою очередь, Советский Союз по там решению международной конференции объявил войну Японии. Вот, то есть у них нет чувства вины. Сами по себе острова, ну, как таковые, они ведь, ну, ничего не стоят. Есть у них какое-то стратегическое значение? Отдать мы их не можем, потому что мы тогда должны пересматривать территориальные споры всей мировой войны.
Да, и здесь безусловно.
Разговор с японцами не можем затягивать, потому что, ну, так сказать, для того, чтобы не быть в изоляции, диалог надо вести. Ну, я думаю, ничего так особо делать не надо. Надо.
Ах, пропал у нас Виктор. Да, у нас Владимир есть. Здравствуйте, Владимир.
Здесь только в рыбной отрасли, потому что... Да, непонятно, какие там энергоресурсы, какие трудовые ресурсы.
Да, Виктор, да, спасибо большое, мы вас поняли. И, собственно, здесь речь действительно, да, именно о том, что это здесь разговор идет именно о политическом регулировании. Ну вот мы им предлагаем, скажем так, палец даем, да, не, ну так, чтобы они руку нам не откусили. Палец даем, ребят, ну давайте продвинемся в этом вопросе. Вот давайте вместе работать. Ну вот не хотят они. Владимир у нас на связи еще. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот эти острова, они могут явиться от своего образа тормозом для горячих голов, которые развязывают войны. Если человек развязывает войны, он может лишиться своей территории. Вот это своего рода прецедент, и таких прецедентов мы знаем.
Ну, то есть так, это такой показательный момент, да?
Конечно, конечно. Чтобы у других не было желания воевать. Можно лишиться и своей территории.
Да, спасибо. Услышали ваше мнение. Кстати, очень неплохая версия от Владимира. Вот да, пишет нам слушатель наш. До Третьей мировой никакого передела территории. Если Япония хочет вкладывать деньги, милости просим. Острова наши и точка. Совместное хозяйство обязательно. Это уже другое сообщение. А про острова договориться обязательно надо. Но возникает сомнение. Если так долго не получается, то одна из сторон врет. Нужны непровержимые документы, а их у нас есть. Но я думаю, что просто так-то не будем мы вести, да, переговоры, прекрасно понимаете. Мы можем вести хозяйство со всеми соседними государствами на границах. Вот только бы соседи не борзели, пишет нам слушатель, который на аватарке очень похож на Ким Чен Ина. Итак, через 4 минуты обсудим, будут ли россияне снова отдыхать в Турции. Продолжаем нашу международную тему. Но теперь уже Турция, наша любимая.